Услышьте слово Господне, как преречено было Господом в книге Тайны Небесные. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. Здесь «и сказал Бог» означает, что это так было. Вот знамение завета означает признаки присутствия Господа в благолюбии, которые я поставлю между мною и между вами, означает сочетание Господа с человеком посредством благолюбия. И между всякою душою живою, которая с вами, означает все, что в человеке возрождаемо. В роду навсегда означает всех в непрерывности, сотворяемых наново. Я полагаю радугу мою в облаке означает состояние возрожденного человека духовного, который затем представляется как радуга. Облако означает тусклый свет, в котором пребывает человек духовный относительно человека небесного, чтобы оно было знаменем завета между мною и между землею, означает, как и перед этим, признаки присутствия Господа в благолюбии. Земля же означает здесь то, что относится к человеческой особе. Все это в совокупности здесь означает возрожденного духовного человека, или же иначе, духовную церковь. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. Это означает, что человек все еще таков, что может быть возрожден. И это следует из значения радуги в облаке, которая есть знаком или же признаком возрождения, как сказано было выше. Относительно же радуги в облаке, то дело обстоит следующим образом. Качество человека, или же скорее его души после смерти тела, в конце концов становится известным. Собственно, Господь знает это уже от вечности, а также и то, каково качество это будет в целую вечность. Ангелы же, качество это постигаемо немедленно по его к ним приближении, ибо существует определенная сфера, которая как бы исходит от его сущности, или же от всего, что заключено в нем. И эта сфера, как это ни удивительно вам будет слышать, такова, что из нее постигаемо, каковы состояния веры и благолюбия у человека этого. Именно эта сфера и становится видимой, как радуга, когда это угодно бывает Господу. Отсюда видеть можно, что здесь понимается под радугой, которая видимо бывает в облаке, а именно, что тогда человек таков есть, что может он быть возрожден. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе. Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо бы нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Бытия. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Thank you. имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, между всякою душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. Облако, туча, затемнение в Слове Небесном всегда означает помрачение разума и угасание всякой истины, как у каждого человека в отдельности, так и в церкви вообще. Церковь вообще состоит из людей, в которых внутренне пребывает церковь. То есть пока в церкви есть люди, в которых не угасло еще понимание истины, то про церковь можно сказать, что в ней облака все еще не закрыли солнце. Даже если по большей части церковь состоит из людей, в которых истина угасла, я имею в виду церковь внешнюю, а не подлинную, но в ней все еще есть люди, которые состоят в церкви внутренней, и из которых на самом деле образуется церковь, то можно сказать, что Господь, перед которым вся церковь предстоит как единый человек, видит это, как землю, затянутую тучами, в которую еще в просвет пробивается солнце. Если же в церкви практически не остается людей, пребывающих в ясном постижении истины, то земля тогда навсегда затягивается тучами. И наступает помрачение, как это описано в Апокалипсисе, когда солнце угаснет, и луна, солнце больше не даст своего света, и луна помрачится. Об облаках конкретнее. Небесное учение веры говорит, толкуя это место из Ветхого Завета, и будет, когда я наведу облако на землю, то, что это означает состояние, когда по причине соби воли человеческой вера благолюбия не видна совершенно, следует из того, что выше сказано было о земле. Что выше сказано было о земле, которую именно и означена собь воли человеческой, а именно, что она такового свойства, что постоянно вводит в рассудочную часть человека затемнение или же ложности всякого рода, что есть как бы затягиванием облачностью. И если источником заблуждений и есть источником заблуждений и лжей всяческих, это совершенно очевидно из того, что любовь соби и мира, которая принадлежит воле человеческой, есть ничто иное, как ненависть. Ибо насколько кто-либо любит сам себя, настолько же он ненавидит и ближнего. И поскольку эти любви настолько противоположны любви небесной, то от них могут непрерывно втекать лишь вещи, противоположные взаимной любви. И в рассудочной части таковые есть ложью и заблуждением. Отсюда и происходят все затемнения и помрачения рассудка. Ибо заблуждение и ложь затемняют истину, как черная туча помрачает свет солнца. И так как ложь и истина не могут быть вместе, как не могут быть вместе тьма и свет, то очевидно, если одно из них уходит, то приходит другое. И так как это происходит попеременно, то здесь и написано, когда я наведу облако на землю, то есть когда по причине соби воли человеческой вера благолюбия или же истина со всеми свойственными ей благами не проявляется, а еще того менее благо с родственной ему истиной. В этом описании необыкновенно ярко, наглядно проявилась связь соответствий, то есть соответствие вещей вроде бы абстрактных, относящимся к таким понятиям, как воля человеческая, соп-воля человеческой, разумение человеческое, духовные истины, с тем, что мы наблюдаем в последних началах мира природного. То есть, как вам известно, все, что мы видим в мире природном, ведет свое происхождение из мира духовного по соответствию. И более того, если знать соответствие, и если разуметь науку соответствия, то можно даже из явлений чисто природных, по наукам природным, вычислить очень многое дополнительное, иллюстрирующее то, что сказано в Слове Божьем. Вот, например, Земля представляет собой суть воли человеческой. Соответственно, если мы возьмем Землю древнейшей церкви, и землю церкви духовной, то земля внешняя соответствовала вот этой земле внутренней. И земля внутренняя людей, принадлежащих к небесной церкви, она была чиста, свята и исполнена божественного порядка. Земля же людей духовной церкви, де-факто, это как бы земля уничтоженная, зараженная, исполненная внутри себя злом, доставшаяся нам как бы в наследство вот, людей небесной церкви. То есть человек духовной церкви с необходимостью обитает на доставшемся ему в наследство и безнадежно испорчено, что уже не может быть исправлено. Соответственно, атмосферы здесь соответствуют разумению. То есть разумение само по себе нейтрально, как и атмосфера. То есть атмосфера может или же получать влияние сверху от Солнца, скажем, вот мы говорим солнечная радиация, или же снизу от Земли, вот эти испарения воды поднимающиеся. И вода соответствует истине. Образно говоря, истина чистое, божественное в атмосфере – это солнечный свет. Истина же в человеке церкви – это вода. И вода, поднимаясь от земли, вот эту нейтральную атмосферу, затягивает тучами, совершенно заслоняя и изгоняя из нее солнечный свет. То есть отсюда можно понять, что разумение человеческое подчиняется воле. То есть, если вы помните, говорится, что оно зависит от воли. Соответственно, если бы оно зависло исключительно от земли, то оно было бы полностью покрыто тучами, сквозь которые не мог бы никакой солнечный свет пробиться. Но, соответственно, солнечный свет, или же чистая божественная истина, тоже может управлять атмосферой, разгонять тучи, управлять ветрами. И вот в этих природных соответствиях проявляется самая суть того, что происходит в человеке. То есть в человеке сопь его воли – это его настоящая сопь. Сопь же его разумения – это наитие его воли испорченной, его разумения – это присутствие его деривациями, я бы назвал так. И, соответственно, именно поэтому возможно и возрождение человека, что сопь в его разумении является наведенной, взятой от его воли. И, соответственно, эту сопь оттуда можно изгнать, это наитие можно уничтожить, и в этом разумении возможно присутствие божественной истины, то есть света солнца, духовного мира, и в этой божественной истине новой воли, относящийся не к собе человека и ни к чему от него самого, а относящийся исключительно к Господу же. Так как солнечное тепло и солнечный свет не принадлежат Земле, они принадлежат Солнцу. И, соответственно, истина и благо, в данном случае скорее не благо, а благостыня, пребывающая в возрожденном духовном человеке, опять же принадлежат не ему, а принадлежат исключительно Господу в нем. Вода же его воли, то есть наитие лжи и заблуждений, которые присутствуют в его разумении, тогда рассеяны, испарены, и либо носятся легкими, не заслоняющими солнце облачками, либо вообще пребывают внутри земли, то есть так и не выходят из его отделенной тогда собственной воли, раз и навсегда законсервированная в водах. Как вы помните из прошлых проповедей, так как воля духовного человека абсолютно в себе зла и развращена, и не может быть ни возрождена, ни поднята, ни восстановлена, поэтому все, что говорится о возрождении и преобразовании, у человека относится исключительно к области его рассудка. И только к ней. Когда человек проходит преобразование и возрождение, единственное, о чем заботится Господь, чтобы его прежняя, собственная воля, воля его соби, не смешивалась бы с той новой волей, или же с той волей, которая в нем порождается благолюбием, и чтобы они навсегда пребывали раздельно. Но вовсе не ставится задача, да и это невозможно, спасти, преобразовать и поднять его собственную волю. Ибо она уже погибшая раз и навсегда. По этой причине собственная воля человека и должна быть в нем возрожденным отделена от новой воли. Небесное учение веры говорит, что новая воля у человека создается из благолюбия. Благолюбие же или любовь составляет самую суть жизни воли, ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление не заключено уже и в мысли. Эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. По этой причине и искушение у человека духовного во время его преобразования и возрождения относится не к его волительной, а к его рассудочной части. Ибо воля его не может быть преобразована, и лишь может быть навсегда отделена и заменена у него новой волей, не его собственной, а Господней в нем. Согласно небесному учению веры, в человеке обретаются две жизни. Одна из них относится к воле, а другая к разумению. Они становятся двумя жизнями тогда, когда воля отсутствует, а ее место занимает похоть. Тогда в человеке может быть преобразована лишь та часть, которая относится к мышлению. И только затем лишь, посредством ее, может быть также дана и новая воля, таким образом, что они вместе снова могли бы образовать единую жизнь, или же благолюбие и веру. И так как человек отныне стал таким, что не имеет уже никакой воли, но лишь похоть вместо нее, та часть в нем, которая относится к воле, была совершенно закрыта, и часть иная, относящаяся к мышлению, была открыта. По этой причине у духовного человека, соответственно, и преобразование, и возрождение относятся исключительно к его рассудочной части. Соответственно этому бывают у человека духовного и два различных рода искушений. Первый этап преобразования относится к образованию в нем исключительно и единственно нового мышления. И тогда искушение от нем относится лишь к области сознания, то есть истин абстрактных, отделенных от непосредственной жизни. Согласно слову, когда человек бывает преобразовываем, что совершается посредством борения и искушений, к нему присоединяемы бывают лишь такие злые духи, которые возбуждают в нем исключительно относящиеся к его познаниям и рациональности. Те же духи, которые в состоянии возбуждать похоти, содержимы тогда совершенно в стороне от него. Ибо существуют две разновидности злых духов. Те, которые действуют в рациональном человеке, и те, которые действуют в его похотях. Злые духи, действующие в человеке на рациональности, возбуждают в нем все его заблуждение и стараются убедить его, что они правдивы, и даже обращают истину в нем в заблуждение. Человек тогда должен сражаться против всего этого, но в действительности это сам Господь, который сражается в нем через ангелов, находящихся в него. И как только заблуждения эти отдалены и как бы рассеяны посредством этих брений, человек приуготовляем бывает для обретения истин веры. Это именно тот этап в жизни верующего, человека, вступающего в церковь, когда он обретается как бы в вере, отделенной от жизни. Во время этого этапа человек, христианин, достаточно мало думает о жизни. А если и думает, то эти размышления практически не оказывают никакого влияния на изменение его повседневного поведения. Очень часто мы видим христиан, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Которые очень могут хорошо порассуждать об истинах и действительно порассуждать правильно, но которые при этом совершенно не кажутся нам следующими тому, о чем они рассуждают. Обычно все это склонно списывать на лицемерие, называть таких фарисеями, лицемерами и так далее. Но суть заключается в том, что хотя лицемеры и фарисеи и очень похожи на таких людей, это, тем не менее, настолько не одно и то же, что составляет две как бы разные линии в церкви. Одна линия, лицемеры, фарисеи, это окончательно погибшие. Люди же, внешне иногда на них похожие, при первом неправильном взгляде, на самом деле могут быть находящимися именно на этапе своего преобразования. И суть тут заключается в том, что у лицемеров сознание замкнуто. Они пребывают в статичных истинах веры, которые в них раз и навсегда заключены в единую и неподвижную доктрину, которая не может быть ни преобразована, ни изменена. И хотя доктрина эта, в своих частностях, часто им восходит именно к истинам слова, и рассмотренная в сама себе может представляться законченно, истинной, правдивой, хоть и ограниченной истинной и правдивой, у этой доктрины нет перспективы, потому что она в разумении их уже не подвергается искушениям, она не меняется, она навсегда застыла. Люди же, находящиеся в состоянии преобразования, часто могут находиться гораздо в менее чистом и ясном понимании истин, нежели фарисеи и лицемеры. Почему? Потому что у них еще не закончен процесс преобразования. У них учение веры еще не оформилось. У них идет борьба между ложью и истиной. Воля их невозрожденная, которая все еще продолжает жить своей прежней, старой жизнью, продолжает наитствовать постоянно тучами их волю. В то же время в их волю как бы льется чистейший свет божественных прозрений, которые они получают при чтении Священного Писания. И вот этот чистый свет божественного прозрения постоянно стремится эти тучи разогнать. То есть они постоянно мучатся, они постоянно в поиске. Они постоянно хотят понять, истинно это или нет. Они рассуждают об истинах, они спорят, они ищут. Фарисеи уже ничего не ищут. Лицемеры уже ничего не ищут. Они уже нашли, они уже в этом удобно устроились. И если они что-либо и обсуждают, так это других людей, насколько они не соответствуют их истине, насколько они им не подходят, и что они должны делать в соответствии с их пониманием. Человек же, находящийся под преобразованием, он часто тоже может из своего понимания осуждать других, он часто может поднимать по этому поводу различные вопросы. Но он думает не только о других по отношению к неподвижным знаниям в своей голове, он думает также и об этих знаниях, об этих научностях. Он пытается их согласовать, он пытается привести их в систему, он пытается определить, что в его голове ложное, а что истинное, что происходит от этих туч, которые находят на его сознании, а что происходит от божественного света. И разница в том, что фарисеи обретаются во лжах и заблуждениях, имеющих вид истин, потому что у них истина происходит не из небесного источника, соответственно, не духовно, а чисто природно и телесно. У человека же преобразовываемого истина внутри перемешана. У него тоже нет истин чисто духовных, происходящих из небесного источника. Но у него есть истина духовно-природная, которая заимствует свое как от природного лжи, так и часто свою внешнюю форму от духовного, то есть истины, происходящей действительно из небесного источника, то есть непосредственно из Слова Божьего. Может показаться странным, почему Господь попускает человеку пребывать в этом первом этапе. Но суть заключается в том, что человек мертвый, человек погибший, не может перейти ко второму этапу, или же этапу, связанному с возрождением, не пройдя первого этапа, или же этапа преобразования своего сознания. Потому что Господь может действовать благолюбием только среди чистых, кристально чистых истин разумения человеческого, пусть и не небесного, а духовно-природного происхождения. И если сначала место не будет расчищено, то Господь туда и не сможет снизойти своим благом, добром и производить подлинное добро из благолюбия. Ибо пока преобладают заблуждения, человек не в состоянии получить ни малейшей истины, ибо ложное начало заграждает для них дорогу. И лишь после того, как он таким образом подготовлен для обретения истин веры, лишь тогда только в первый раз семена небесные могут быть насаждены в него. Семена, которые есть семенами благолюбия. Ибо семена благолюбия не могут быть насаждены в почву, в которой господствует заблуждение, но лишь в ту почву, где господствует истина. Так обстоит дело с преобразованием или же с возрождением человека духовного. Это согласуется с тем, что известно сегодня в церкви, или же что вера входит в человека через слух. Но вера ни в коем случае не есть знанием понятий, относящихся к вере, или же того, что должно верить, или же того, во что должно верить. Ибо эти есть лишь познаниями памяти, тогда как вера – это признание. Но признание не может быть у человека, если только в нем нет начал веры. Каковыми началами являются благолюбие, или же любовь к ближнему, и милосердие. Ибо лишь там, где есть благолюбие, лишь там есть и признание, или же вера. Тот, кто это понимает иначе, тот настолько же далек от постижения веры, насколько далека земля от небес. там, где присутствует благолюбие или же добро веры, там только присутствует и признание, или же истина веры. И таким образом, когда человек бывает возрождаем в соответствии с понятиями его познания, его суждений и его разумения, то это происходит на тот конец, дабы была приуготовлена почва или же сознание его, и дабы могло оно обрести благолюбие, из которой или же из жизни которой он затем мыслит и действует. И только тогда он реформируем и возрождаем, но никоим образом не прежде того. У человека всегда присутствует опасность затормозить на этапе преобразования своего сознания, то есть на этапе укоренения в нем истин веры, отделенных, пока еще отделенных от благости. Этот человек затем абсолютизирует веру, отделенную от благолюбия, то есть у него видимость переходит в ложность. То есть человек преобразовываемый, он пребывает в видимостях истин, в том числе и в видимости того, что у него находится вера. Но эта видимость еще не есть ложность. То есть что такое заблуждение и ложь? Это подтвержденная видимость. Человек, пребывающий в борении, человек, еще не остановившийся на какой-то конкретной, четко заключенной доктрине, человек такой еще не подтвердил в себе видимости и не сделал их ложностями. Вот тут его существенное отличие от лицемера и от человека, павшего в духовных искушениях, что в том последнем ложности уже подтверждены, он их уже абсолютизировал. То есть видимости подтверждены и абсолютизированы, и обратились в ложности. В человеке же преобразовываемом те же видимости пребывают еще в состоянии движения, сталкивания, упорядочивания. Он еще не убежден в их абсолютной истинности. Он еще мучается в сомнениях, он еще задает вопросы. И поэтому, так как он не верит в их абсолютность, они для него продолжают оставаться видимостями и не являются ложностями. Хотя часто при поверхностном сравнении, то есть сравнении по плоти, может показаться, что это одно и то же. Что лицемер, что человек еще не возрожденный, но находящийся в состоянии преобразования ума своего. Видимость, в которой он обретается, заключается в том, что существует как бы истина без любви, или же вера без благолюбия, в которых он и обретается. Хотя, как говорит нам небесное учение веры на эту тему, видимость эта называется видимостью потому, что, как приводит сравнение, сначала вроде бы строится фундамент, а потом дом на этом фундаменте. Но на самом деле фундамент строится не по себе и не для себя, а он строится для дома. То есть даже когда строится фундамент, в намерении всегда находится тот дом, на котором на нем будет сооружен. Точно так же человек, пока пребывающий в вере, как бы отделенный от любви и от благолюбия, но стремящийся, то есть тот, который завершит это благолюбие, в нем в намерении уже находится это благолюбие, стремление к благолюбию, или же духовная любовь, но еще сокрытая от его сознания. Это очень интересный этап, потому что если глядеть по пространству, по времени и по личности, то такого человека по внешнему, по плотскому, от лицемера отличить невозможно. Господь от вечности, который видит будущее так же ясно, как настоящее и прошлое, он провидит его качество. Поэтому в нем действует подлинное благолюбие от Господа, хотя он этого и не осознает. Ангелы, если его встретят и увидят его сферу, они тоже увидят его, как облака, на которых сверкает эта радуга, то есть знак того, что он может быть возрожден. То есть ангелы не видят, как Господь от вечности, Но ангелам по перцепции, по наитию, Господом дается приобщение к этому знанию. Вот эта радуга, это как раз вот этот знак, проистекающий от Господнего видения, от вечности, для существ сотворенных ангелов, которые не видя, в чем смысл перцепции, что мы не видя всей картины, тем не менее знаем, что это правильно или нет. Не путем науки, которая стремится приблизиться к этому знанию от вечности, то есть постигнуть все и из этого всего частности, а от Господа, который знает все и по перцепции дает ангелам своим провидеть и частности. Хотя ангелы не знают этого всего, из которого эти частности происходят. И возможно это именно потому, что Господь обретается в них, как солнце их духовного мира, и они заимствуют нужные им частичные познания из общности света, исходящего от него, как солнце этого мира. Соответственно, вера, которая не предшествует благолюбию, ложная вера. Если мы отнесемся к подлинным лицемерам, то есть к людям, которые уже завершили свое формирование их доктрины, то, обладая определенным чувством, можно понять, что их вера ложная. Но когда мы видим человека, находящегося в преобразовании, мы никогда не можем сказать, ложная его вера или истинная, потому что мы не видим его будущего. И мы не имеем от Господа той перцепции, которая может нам указать, есть на его облаках знак возрождения, то есть радуга, или они плотные, закрытые и уходящие в вечность единым подземным склепом его собственного ада. То есть поэтому нам и не дано судить о том, будет данный человек спасен или не будет. Мы можем, как нас учит небесное учение веры, судить только о его внешних делах. Мы можем сказать такому человеку, если ты будешь жить так, как ты живешь, ты погибнешь. Или наоборот, если ты будешь продолжать жить в том же духе и с тем же прогрессирующим направлением, в каком ты живешь сейчас, то ты спасешься. Но мы не можем ему сказать, ты погиб или ты спасен. Более того, мы не можем сказать этого часто и о самих себе. Собственно, не часто, а всегда. Потому что наше собственное будущее от нас сокрыто точно так же. Если бы мы имели перцепцию и были ангелами, могли бы ясно видеть радугу в собственном сознании, мы были бы уже спасены. Но пока мы не ангелы, пока мы просто люди, пока мы не видим перцепции этого знака, мы дьявольскими наваждениями можем очень часто заблуждаться. Дьявол может показать нам радугу и сказать, ты уже спасен, успокойся. И человек может прекратить свое движение к вечности и погибнуть. Или наоборот, дьявол может показать ему полную тучу человеку и сказать, ты погиб, тебе и рыпаться незачем. Хотя на самом деле у человека есть радуга. И если он послушается дьявола, то он может погубить эту свою радугу. Вот это очень важно понимать, потому что люди склонны, особенно когда они вступают в церковь, рассуждать часто, буду ли я спасен, погибну ли я. Такие рассуждения, при всей их кажущейся важности, на самом деле бессмысленны. Потому что ответ один, если ты будешь жить так-то, так-то и так-то, то ты спасешься. Если ты будешь жить так-то, так-то и так-то, то ты погибнешь. И если ты прибудешь в этом до конца, то есть в делании добра, то ты спасешься. А если не прибудешь, то ты пойдешь и погибнешь. Но это все вероятность, возможность абсолютного подтверждения, абсолютного знака, абсолютной радуги в себе. Мы не можем увидеть. И мы даже не должны стремиться это увидеть, четко осознавая, что если мы станем ангелами, то для нас вопросы спасения и гибели просто перестанут играть какую-нибудь роль. Они вообще нас тогда не будут трогать. Пока же мы не стали ангелами, эти вопросы являются именно дьявольскими наваждениями, то есть наваждениями собе нашей воли в наше разумение. Суть заключается также в том, что человек в вступивший в состояние преобразования, находится в гораздо большей опасности, чем он был до того, как он покусился на вхождение в Церковь Божию, до того, как он покусился на поиск своего спасения. Ибо если человек в духовных искушениях, то есть в искушениях, когда испытывается истина в его разумении, падает, то состояние его делается после искушения хуже прежнего, потому что тогда зло приобретает господство над добром, а ложь над истиной. По этой причине в каждом человеке царствует некий инстинкт самосохранения, который по воле Господней препятствует ему покуситься на нечто большее и высокое, дабы он не погиб окончательно. Господь, опять же, я говорю, провидит радугу. Он видит, есть в человеке, он тайком взирает от вечности, он видит, есть в этом человеке радуга или нет. Есть в нем возможность быть преобразованным и спасенным или нет. И поэтому, когда Господь видит, что у этого человека нет такой возможности, он ставит в нем жесткий заслон на принятие подлинных истин веры. Поэтому, особенно когда новоприбывшие в церковь, которые сами находятся еще в церкви, видно, вот они им доказывают рационально, логически, через слово, а те нет, сброс, начинают толдычить свое. Вот тут срабатывает именно вот этот вот инстинкт самосохранения. Причем этот инстинкт самосохранения в человеке, опять же, навеян не Господом, потому что Господь хочет спасти всех. Он посылает свет истинно одинаково. А навеян вот это его собью его разумение, которое в его разумении как бы наидствуется и создается его волей. И тут важно понять, что на этом первом этапе собь воли человеческой не подвергается прямым утеснениям, и поэтому она прямо не сражается против истины. Вот если вы заметите, в основном, когда разговариваешь с людьми на темы истин, у них нет жесткой реакции, то есть ненависти, там, желания тебя пожрать, растоптать. Почему? Они просто смеются, говорят, а это ерунда, а это безумие, а это всякая чушь. Почему? Потому что нет покушения на их волю. Истины, которые им проповедуют, не говорят им, что того делать нельзя и того нельзя. Они говорят им о предметах вроде бы абстрактных. Вот есть Бог или нет, какой Бог, какой есть внутренний смысл в слове или нет внутреннего смысла в слове. То есть, когда мы обсуждаем с кем-либо наличие или отсутствие внутреннего смысла, скажем, в слове Ветхого Завета, это совершенно не затрагивает его волю, его желание. Мы ему не говорим, ты не должен делать то-то, то-то и то-то. Более того, 10 заповедей в буквальном смысле Ветхого Завета больше будут утеснять его волю и прижимать его, чем обсуждение такого абстрактного вопроса, есть смысл духовный в Ветхом Завете или нет смысла. Хотя по сути, к подлинным истинам вопрос о наличии или отсутствии внутреннего смысла в слове гораздо ближе, чем буквальное исполнение 10 словия. Более того, часто люди совершенно левые по отношению к истинам духовным, вот, например, возьмите иудеев, вот этих правоверных, они соблюдают вот эти истины, скажем, соблюдают заповеди десятисловия, более того, они соблюдают все там 400 с чем-то утеснений и запрещений Ветхого Завета, и нам кажется, что их воля жестоко утесняется, но ничего подобного. Утесняется не их воля, утесняются привычки и радости их внешней жизни. Воля же их, которая стремится именно к господствованию, к любви себя и к любви миру, она наоборот этим всем как бы утешается и возрастается. Почему? Они верят, что они избранная нация. Поэтому они в каком-то ограниченном и извращенном виде соблюдают вот эти заповеди десятисловия. Но воля их, то есть любовь к себе, при этом так гладится по шерстке, что какие-то мелкие утеснения, типа того не есть, там в субботу не ездить и не работать, уже не играют никакого значения. То есть воля там как раз не утесняется, а наоборот, ласкается, гладится, растет и развивается. Абстрактные истины тоже воли не утесняют. Воля человеческая будет утеснена тогда, когда сознание, и если сознание его будет преобразовано, и он из этих вроде бы абстрактных преобразованных истин увидит понуждающую нужду поступать так, как они ему заповедуют. То есть соблюдать все заповеди слова не плотски и ради своего соби, а соблюдать их по-новому, по-духовному, ради Господа, в Господе и исключительно в Его Небесном Царстве. Но до тех пор, пока не наступила причина прояснения его сознания, пока семена благолюбия в него не насеяны, идет только первый этап искушения. Искушаются только истины его веры, как бы отделенные от любви и жизни. И на этом этапе поэтому соб воли человека прямо не борется с этими истинами. У него нет, против них нет предубеждения эмоционального. У него против них есть предубеждения и сомнения только интеллектуальные, которые хотя и вдохновляются вот этой собью воли, но принадлежат исключительно к его собе разумения. То есть соб разумения вдохновляется на эту борьбу с собью человеческой воли, как бы нарождаясь и обволакиваясь тучами наития приходящего оттуда. И эта собь, что самое важное, она в этой борьбе подвергается гораздо большей опасности, чем собь его воли. Потому что собь воли человека будет навсегда изолирована и заключена в аду. Она не может быть уничтожена, рассеяна или прекращена. А вот собь разумения человеческого – это именно тот ветхий человек, который в нем должен умереть ради человека нового. И вот это очень важно понимать, что тот человек, который должен умереть, относится именно к собе нашего разумения. И тот новый человек, который должен замести его, занять его место, относится к собе Господней, пребывающей в благостыне, или же в новой воле. То есть старая воля не умирает в духовном человеке возрожденном, но она оттесняется на периферию его личности, его духа, и больше не оказывает действующего влияния ни на его мышление, ни на его поступки. То есть воли между собой начинают бороться только если человек покушается на небесное возрождение. Но это случай вообще выходящий за рамки экстраординарной практики. И я сомневаюсь, что имеющие хоть какое-либо отношение к миру природному. Возможно, некоторые духовные ангелы на определенном этапе своего развития в вечности покушаются на небесное в себе. То есть на преобразование в ангелы небесные. Но и я даже боюсь себе представить, что там тогда происходит. По сравнению с этим, все наши мучения, все наши страдания, все наши борения, все наши преобразования, они ничто. Более того, я думаю, что главные наши сражения за свое возрождение, за свою духовную свободу, за причастие к Царству Господнему, относятся именно к тому миру, то есть к миру духовному. Тут же мы лишь засеваем семена, как шелковичные черви, которые в этом мире только едят листья и готовятся. Главное же у них преобразование наступает в коконе, из которого выйдет или не выйдет бабочка. И поэтому все события по преобразованию относятся к кокону. Но вот как это будет развиваться, зависит от того, какими листьями и как они питались здесь. Оно непосредственно от этого зависит. Хотя, когда они едят листья, это еще не само преобразование в бабочку. Это только питание. Именно поэтому на этом первом этапе для человека бывает важно не столько устоять в правильной жизни по вере, сколько устоять в правильном понимании абстрактных истин веры. И вот здесь мы опять же приходим к тому, что в церкви часто лицемеры и падшие в искушениях духовных кажутся нам уравненными с людьми преобразованными. Потому что у них жизнь часто может казаться нам вообще неотличимой. Суть заключается в намерениях. В человеке преобразовываемом плохие дурные поступки, связанные с его волей, вызваны не намерением их совершать, а, так сказать, как бы его сносит течение. И он себя ненавидит, когда их совершает, и он не хочет их совершать. И он страдает, он понимает, что он творит грех. Он пожираем муками совести. У лицемера же совести нет. У него место совести заняла мертвая доктрина. Соответственно, когда лицемер впадает в грех, он страдает не по подлинной совести, то есть не что это грех перед Богом, что он пал, что не устал в добре, а он страдает по совести ложно. Он боится, что о нем скажут окружающие, как это повлияет на его репутацию, как это повлияет на его прибыль, как это повлияет на его общественное положение. Более того, лицемер, запуганный боязнью за свою личную потерю, может стоять и вести жизнь во внешнем более праведную, чем человек, пребывающий в состоянии преобразования и возрождения. Почему? Потому что того сносит, он не контролирует. Он как бы бьется, как вот эта птица, попавшая в бурю, бьется между землей и небом, то туда, то сюда. Лицемер же уже ни в чем не бьется. Точно так же, как эти правоверные иудеи и не менее правоверные христианские фарисеи, они могут соблюдать внешние 10 заповедей и быть елейными, кроме того самого главного броска, когда они борются действительно за жирный кусок своей жизни. То есть в них может уйти внешне и склонность к прелюбодеянию, и склонность к мелкому воровству, и склонность к мелкой лжи. Они, если размениваются, то размениваются по-крупному. Они, если лгут, то по-крупному. Они, если крадут, то по-крупному. Когда уже действительно баланс между репутацией и приобретением четко падает в сторону приобретения. Поэтому часто человек, нарушающий заповеди по мелочам, но боящийся не нарушить их по-крупному и потихоньку в себе искореняющий их любовь, гораздо праведнее лицемера и фарисея, который по мелочам не связывается с законом, но зато всегда не упускает своего случая унести крупный кусок. Причем фарисей может надеяться, особенно христианских фарисей, к иудейским так не относится, а вот христианским да, для него самый крупный кусок это Царствие Господне. Поэтому совершенно христианский лицемер может иметь совершенную внешнюю жизнь в мире. То есть он может быть такой, что клейма негде ставить, сплошной праведник. Многие христианские так называемые святые такими были. Почему? Потому что он ждет основного куска, основного броска там, в вечности. И это удивительно, то есть человек может быть христианином от А до Я по внешним признакам, и в то же время в душе своей быть самым страшным демоном и погибшим навсегда. И наоборот, человек, который по внешней жизни часто для нас выглядит как с очень сомнительными шансами быть спасенным в вечности, может обрести от Господа благодать спасения именно потому, что в нем была совесть, эта совесть его мучила и постоянно порывалась бороться с тем течением из собственной его воли, особой воли, которая его сносила. То есть, конечно, лучший вариант для человека победить вот эту суть разумения своего, старого человека уже сейчас, и сознательно контролировать свои побуждения воли старой, не смешивая их с волей новой, и постоянно заменяя, то есть пресекая их и поступая так, как от него требует новая воля или же благолюбие. Это самый идеальный вариант. Но даже вариант, когда человек находится еще в состоянии неподлинного возрождения, лишь преобразования, он тоже открыт и тоже в вечности может привести человека к спасению. Ибо самое страшное для человека вот на этом этапе подтвердить видимости сознания, то есть видимости учения своей веры, и превратиться в лицемера с застывшей доктриной, который уже никаким духовным искушениям не подвергается, ничего духовного не ищет и пребывает в твердой уверенности, что вот он уже поймал синюю птицу за хвост, что у него все схвачено, и раз у него вера тверда, значит и спасение ему обеспечено. И Господом поэтому попускается человеку, если он не лицемер, и если он действительно страдает совестью, стремится познать истину из любви к самой истине, борется сознанием своим, даже еще не своей волей, Господу попускается человеку пребывать в таком состоянии. Ибо если не будет этого первого этапа, то не придет и второй этап. Если не здесь, то хотя бы в вечности, когда человек будет уже сражаться не за чистоту разумения, а за подлинную новую волю, то есть за присутствие в нем благостыни. Ибо Господом возрождается сперва внутренний человек, а потом лишь внешний. И этот последний только посредством первого. Ибо внутренний человек возрождается через мышление о том, что принадлежит вере и благолюбию. Внешний же через жизнь, согласно им. Это разумеется в словах Господа, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Вода в духовном смысле есть истинная вера, а дух – жизнь согласно ей. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет, и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. А он ел на стол, это выглядит лучше.
Он постоянно, да, он как бы не остывает. А печка холодная, да?
Кто?
Ну откуда жарко? А печка холодная. Жарко, я тут пробую, мне жарко, я сняла пиджак, а печка холодная. Ну,
ничего не понял. У вас дома тоже такая есть.
Где, вот такая? Где, в кабинете?
Точно такой. Сережа, пока не подключил, пока у вас нету счетчика.
А, нет. Вот это надо каждый комнату другой сказать.
А как же?
Это что, это дорогая штука?
Ну, относительно. Конечно, дороже, чем... Дешевле, чем новое. Но он все снова вообще.
Когда же он взялся?
Конверт.
А чем он отличается от ГВЛ? Ты ставишь такой титан большой?
Сыновь.
А?
Сыновь.
Дешевле.
И то воздух качает, а ГВ воздух качает. Да. Воздух набивает, а то ГВ воздух.
Воздух в комнате набивает.
А ГВ, чтобы поставить, нужно не меньше 1500 баксов вложить. Ну, 900 на самом лучшем раскладе.
Не, ну можно это, если сакрофедовский, где-то $200 стоит, $200-$300 стоит.
Ага, батареи знаешь, сколько стоит?
Ну, батареи, да.
А трубы?
Нет, он же, так сказать, дешевле, будет такой 500.
А экономичный, да, ну, он же сам.
Я думаю, что было экономичнее. Да. Потому что у мамы в доме вообще все время жалко. И счетчик еле крутится. А три таких комнаты,
а
ты
если это еще старая, да, да. А если новый поставить еще такие.
Но зато дороже установка.
Ну да.
Оно, конечно, ГВЛ лучше, кто будет спорить.
Да.
Но сразу столько денег вытянуть.
Тут только подсоединить, да. И запихнуть.
Да, это же целое преобразование, эти батареи вешать, вести эти трубы, это целый же ремонт провести дома.
Да. А ну что, дырку пробил?
А там что, гарина
получается? Да.
Это к печке подключается?
Не, не, он дымоход подходит.
Ну, дымоход из него, да. Вот здесь это тепло.
Так оно газом или чем оно греет?
Нет, воздухом, да, оно туда выходит. Это горячий воздух, он газом, нагревается.
Там просто радиатор стоит, он горит газ.
А как в машине радиатор?
Только наоборот.
Пробка выскочила, ой, это соска выскочила. Сколько же ему? Полгода больше?
Да, полгода вот недавно
было. Не было, да?
Уже ходит почти.
Да. Я же думал, что ему где-то годик, думал, что тут шуруют туда-сюда.
У меня сегодня такой странный сон был.
Вас тоже? Страшно?
Нет, я не снял, я не спал. Вообще не спал?
У меня как бы... То есть я соприкоснулся с тем, что называется именно любовью.
Да.
То есть я увидел, что значит действительно вот подлинно любить все. То есть я понял, насколько вот я такой, как я здесь, насколько я действительно такой, как бы, выгоревший. То есть там был такой. Причем это была не просто вот какая-то там похоть и так далее. А это была именно вот любовь такая ровная по отношению, вот я как бы куда-то ехал, в троллейбусе, иногда бомжи ходили, что-то было такое совершенно отвратительное. Вот там как бы было несоответствие между тем, что меня окружало, потому что как на помойке вокруг все было. И вот этим чувством, которое меня переполняло, вот этот контраст, я через это как бы все окружающее воспринимал в совершенно другом свете. То есть максимум, что у меня было, это жалость ко всем окружающим вот этим. А там такие окружающие были. То есть вот я думаю, вот так вот, такую любовь Господь имел, когда был в мире.
А есть, а вот тогда у меня, ну, где-то было экзальтировано, это когда...
Нет, там не было никакой экзальтации, там был чистый вот такой внутренний огонь, полное внутреннее понимание того, что от этого огня, вот действительно вот как огонь, такой как от, как вот в этом конвертере такой жесткий, причем это действительно ощущение совершенно непередаваемое. То есть после этого вот чувствовать себя таким вот как в теле, это просто непереносимо. Как знаешь, вот как свежий отморозок какой-то. Это вот как было тогда, когда я чуть не вернулся, но тогда я просто уже был в том мире практически полностью. То есть у меня остановилось дыхание, я даже не хотел дышать. Вот обычно, когда дыхание останавливается, начинаются спазмы. А тут дыхание остановилось, и я думал, запустить его, не запустить. Только сердце еще билось. А сейчас, ну, все было нормально как раз. А вот просто, то есть там было чисто физическое нежелание сюда, ну, как бы не хотение сюда возвращаться. А сейчас наоборот, как бы я сравниваю два состояния, я к этому состоянию испытываю такое совершенно полное прощение. Нет, вот к этому, что я сейчас нахожусь. А то было, то есть никакое человеческое понятие со счастьем с этим просто сравниться не может. Потому что наше понятие счастья всегда связано с желанием что-то, ну, с каким-то приобретением. То есть оно всегда зависит от чего-то, чего у нас нет. А тут как раз наоборот, счастье от внутренней полноты. То есть чисто от самого состояния.
От того, что ничего не нужно.
Нет, а там вообще не было вопроса, нужно или нет. То есть.
А вот это как раз есть спокойствие тогда.
То есть такой вот, причем именно вот был контраст между вот этим внутренним чувством. Даже мной самим, я и сам был этим отвратителем, тело, там, какое-то поступки, поведение, какое-то такое совершенно не казалось. Но вот это именно чувство внутренней любви, и оно как вот огонь, свет во тьме светит, и тьма его не обнимает. То есть не совершенно между собой не соотносились, но это как бы свет, он, не, пламя, оно собой как бы модерировало, меняло все. То есть именно внутренние отношения. То есть при всей внутренней, так сказать, внешней, так сказать, изуродованности, обстоятельств и так далее, не было ощущения вот этого, ну, грязи. В общем, эта любовь постоянно там, меня заставляла совершить какие-то поступки, ну, чисто такие альтруистические, которые в глазах окружающих смеялись, все вот. То есть, чтобы совершить что-то естественное вот в таких ситуациях, там, например, какой-нибудь, там такие два бомжа были откинуть их, мне приходилось делать насилие над собой. Тут как раз наоборот. Мы делаем насилие, когда делаем что-то хорошее. А там наоборот, мне приходилось делать над собой насилие, чтобы там совершить обычный вот такой житейский поступок, совершенно повседневный. То есть я думаю, что если бы Господь мне дал это вот здесь в мире, то я бы с ним тут долго не прожил бы. И никто бы, наверное, из нас тут не прожил бы с этим. Потому что настолько вот как бы меняется вся психология, настолько меняется.
Не, просто бы называли отморозок люди, такого человека, потому что его ничто не волнует.
Вот я могу понять, что вдохновляло вот этого тоже Франциска Ассизского. Вот люди не понимали, кажется, он дурак, там, что он с ума поехал. А у него просто совершенно изменилось сознание, отношение к окружающим, действия, к себе самому, к своей судьбе. В новой церкви часто принято швырять камни в старое христианство, а это все там. Они не знали истины, типа, они, это, вот, они понимают одного, что вот огонь. Огня нет. Есть часто чистое, это вот установившееся, вылизанное, вычищенное учение веры, там, как хрустальная ваза, хоть в музей ставь. А огня нет.
Она блестит, но не горит.
И это на самом деле страшно.
Ты заходишь в этот дворец, все чисто, все красиво, там никто не видит.
Да, да. Да, это именно как музей. Все чисто, все прибрано, все прилизано. Каждый экспонат любовно вычищен, да, на своем месте. В то же время, кому все это нужно? Если вдуматься, то музей еще бесполезнее, чем лавка старьевщика, вот этот секонд-хенд-шоп. Потому что там все совершенно бесполезно.
Вот это Кирилл София. Это вот тот, тот же музей. Сделали с церкви, вывели несколько этих, показали, что этих труб.
Кстати, они собираются восстанавливать десятинную церковь. Там, это самая первая была церковь в Киеве.
А там фундамент.
Да, да, фундамент. Причем никто не знает, как она выглядела, естественно. Но если я представляю, сколько они денег отмыть собираются на этом
устройстве.
Нет, а в принципе построить сейчас по современным стандартам можно все что угодно. Но они так любят все эти восстановительные работы, именно потому что на этом же отмываются большие бабки. Там же работы все не нормированные. Хорошую репутацию.
Так, сам же этот, он заложил, наш президент, сколько он церквей заложил, так сказать, он был оставлен на постройку. Все вышло.
Да.
Даже эту лаври киевскую, это же он, президент?
Ну да, они восстановили, он стоял, он восстанавливался все годы советской власти.
Ну теперь представляете, а это... И все равно вот эти вот с этим скандалом не помогло ему даже это приобщение к духовности. Так они ищут дальше момент. Теперь десятилетний вот президент, представляете, на конце своей президентской деятельности он был ословить или поставить там свою печатку, чтобы эту церковь, которую...
Да, он сейчас очень озабочен. Он всем рассказывает, как он их любит, как он это
любит. Тысячелетия никто не восстанавливался, президент. Кучма, вы представляете? Это еще, оно еще противнее все это так.
Куда такое?
Вы думаете, что уже когда-нибудь пошел? А ты не знаешь, это зеркало. Да, и камень тревожил закипал. Так, если бы это не было...
И ты ближе всех к нему.
Я уже сам шумовался. Вот он, как мы заливали воду в корректор. Тогда он точно так уже... Это первый конвент, там мы заливали.
А вы знаете, вы не знали, да?
Да. Я думал, что водой заливали. Металл. И там же дырочки были. Я думаю, зачем дырочки?
Мы выливали. Вот это да.
Я думал, Серега, ну да. Хорошо, что чайник, а не свидание.
Ох, у меня был случай. У меня фотоаппарат был. Там коника, но еще. И там вот как наваждение дьявольское. Вот я им что-то снимаю и захотелось автоспуск поставить. А там сначала надо завести затвор, а потом ввести автоспуск. Не как в советских фотоаппаратах, там это как-то связано. А меня как переклинило. Причем у меня где-то еще была догадка, что может лучше завести затвор, а потом автоспуск. Я зачем-то начинаю заводить автоспуск. Со скрежетом наконец завожу. Завожу затвор, оно все заклинило. Я приношу домой, начинаю пытаться что-то делать, открутить вот этот вот рычажок, начинаю крутить, и отламывается головка винта, видно, я не в ту сторону крутил, там видно была противоположная резьба, но потом я взял, аккуратно поставил обратно, то есть автоспуск работает, но уже отломан вот этот вот, то есть я ее расклинил, и нет бы мне все это так бросить, а тут мне в голову пришла такая идея, есть такой crazy glue. Знаете, нет, что вообще все хватает. Пришла идея приклеить этот рычажок обратно, чтобы внешний вид был хороший. Типа вид мне не понравился, там изуродовано плоскогубцами и все. Я, причем нет бы его держать, знаешь, намазать. Я его положил на стол и капнул на него этот crazy glue. А он, гад, такой текучий. Он только чмок и сразу ушел в механизм. Механизм этого автоспуска намертво схватил. Идем.
Мы уже разговариваем, а он уже засыпает. Это же прекрасно.
Христос, как в долге, так как труши старого пирата. Пойдемте. Я извиняюсь, я выключила, чтобы он спал.
То же самое я думал, когда вот мы прошли этот пункт экстренного сон, испытания, с этими всякие придурки там это. И вот
пошли.
Ты сейчас смотришь на это. Вот такое будет спокойствие сейчас в этом месте.
Свет выключил.
Я специально выключила.
А, да.
Я думала, что там в темноте не проснулась.
Хорошо, я сейчас выключу.
Да.
А он сам выключается.
Кто?
Вот этот горячий?
Да, там стоит.
Ужас какой горячий.